только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Комсомольской правды». Это специальный выпуск спортивной программы, посвященный самым главным спортивным событиям. У нас вести мы его будем вместе с прекрасным Атаром Кушнашвили. Атар, здравствуй.
Для меня большая честь. Павел, здравствуй, любимый мой Павел, здравствуй.
Я предлагаю начать с хоккея. Самое главное, что сейчас, чем живет наша страна, чем живем мы все, это тем, как выступает наша команда. Вчера мы обыграли достаточно серьезную команду
Очень
Германии.
Очень крепкую команду Германии.
Со счетом 4-1. И вот завтра у нас полуфинал, а послезавтра мы очень надеемся... Кстати, на что мы надеемся это?
Мы надеемся, ну, во-первых, я должен заявить во всеуслышание. Я считаю сборную Финляндии практически непроходимой командой. На сегодняшний день она, как я, без изъянов. Поскольку команда Финляндии может быть определена как выдающаяся команда. Она непобедима практически. Но я очень надеюсь... Сегодня же вышли газеты, подписанные тобой в печать, дорогой Павел. Настало время для реванша и так далее. Вот эти ура-патриотические восклицания. Мы должны им отомстить. Но что-то мне...
Не, на самом деле, очень классный будет матч. Я бы, на самом деле, вообще сказал, что никакой мести думать сейчас не надо. Надо думать конкретно. О хорошей игре тоже думать не надо. Нам главное победить, да, даже при плохой
игре. А у тебя какие виды на урожай?
Я думаю, что они финнов победят. Что мы должны победить финнов. Объясню, почему. Во-первых, команда мне нравится. Мне нравится, в ней есть козадор, наглость, как у тебя.
Да.
В ней есть ощущение собственных сил. И самое главное, эти силы есть. У них явные проблемы в обороне. Но у них есть знарок, который, на самом деле, по-моему, очень хороший тренер.
Очень хороший тренер.
И в этой шахматной партии я бы не стал ставить на финнов просто потому, что они сильные и должны побеждать. Нет. Все старые матчи надо забыть. И надо понимать, что в этой шахматной партии примерно 50 на 50. Но у нас есть преимущество, потому что у нас наша трибуна.
У нас есть мой боевой товарищ Овечкин. А у него есть такое свойство. Он чем дальше в лес, тем больше набирает оборот.
Да.
И удивительное дело, и эти слова под названием «акклиматизация», «обжиться в коллективе» им неведомо. Это профессионалы высочайшего класса. У нас есть Бобровский, и у нас есть человек с кукольным антигрузинским лицом Панарин. Это удивительный паренек, которому уготована судьба быть звездой Дисней-фильм для детей. И он вдруг в центре хоккейной вселенной занимает первое место по праву. Я думал, что когда они прилетят оттуда, прилет откуда предполагает какой-то 30-дневный приход в себя. Но, как они любят землю, что их породило.
Я напомню, мы сейчас говорим о наших НХЛовцах, которые приехали в сборную России во время сезона, даже не после сезона, а во время сезона, как только закончились их матчи, они тут же прилетели к нам и тут же вышли на лед.
И тут же вышли на лед, и тут же та шайба, которую забил Панарин, случайно не забивается. Говорят, что ружье висит, оно должно выстрелить, но чеховская драматургия – это отдельно. Особь статья. А то, что человек так мастерски распорядился шайбой, это говорит, что ни один перелет не снизит уровень мастерства. Но по поводу финнов. Финны тоже звереют. Чем дальше в лес,
правда,
тем больше.
Правда.
Я вспоминаю, я не бог весь какой хоккейный обозреватель. Футбол все-таки моя территория. Более.
Мы еще поговорим о футболе.
Но я знаю только, что чем ближе финальные схватки за золото, тем остервенелее, одолетелее становится, как и я, на подступах к Останкино, тем наглее становятся финны. Это будет бой века.
Я понимаю тебя. Вот сейчас я тебя тонко понимаю, потому что действительно, мне очень сложно давать прогнозы. Каждый раз это целая история. Но как только начинается матч, я процентов на 90 понимаю, чем он закончится. Не могу тебе объяснить тоже это.
Вот говорят, что Олег Знарок, ранний Кушнашвили, который случайно избежал 15-летнего срока тюремного, что он психованный, что он неуправляемый. А от него исходит такая уверенность в себе на этом чемпионате.
Я тоже это заметил. Он абсолютно крепко, спокойно и не истерично себе.
Не разоряется, он бьет по плечу. Молодец, молодец.
Ты заметил? И даже на пресс-конференциях, в принципе, наши хоккейные тренеры, я хочу сказать это в прямом эфире, что ведут себя отвратительно. Они либо не разговаривают, либо они слишком нервичны, либо у них какое-то количество тех примет, о которых мы с тобой говорили. Знарок, наверное, тоже такой, но то, что с ним сейчас происходит на этом чемпионате, как он себя ведет, как он ведет себя на пресс-конференциях, как он ведет себя с командой, не надо перехваливать его единственное перед
завтрашним матчем. Я думаю, поскольку я коротко знаком со многими и более футболистами, нежели хоккеистами, Мне кажется, вот этот стереотип, что не надо нам говорить хороших слов до, это уже настолько устарело. Я их начинаю, когда их ругать, они говорят, да ты похвали нас, нам сейчас это нужно. Сентиментальные. Я считаю, что знарок выдающийся тренер, он найдет слова. То, что в нем нет паники, или, как сказал бы ранний Павел Шатков, а не на гран алармиста, и никакой истерики у него. Павел Шатков, я же с вашей помощью, братаныч, расширял свой лексикон. И всегда так было. И вот он нет ни намека на панике, истерика там не ночевала. Он появляется за спинами хоккеистов и даже после неудачной смены говорит «молодец».
Да.
И кричит им. Я раньше думал, что это нецензурная лексика, как сказал бы позднее Павел Садков, обсценная. А он кричит «не-не-не, ослабляй хватку! Бульдожья хватка!»
Слушай, смотри, тоже очень важный момент, какая команда, как они сидят. Вот этот момент какой-то подростковости, когда есть какая-то растерянность, у них нету, да? Это а, мужики, и б, мужики, которым что-то хочется. То есть явно у них есть желание и выиграть, и при этом спокойность и уверенность в своих силах.
Тем не менее, дорогой Павел...
Кстати, у финнов, вот финны такие же, вот это тоже момент, вот они абсолютно... Канадцев я не беру, это другая планета. Финны все-таки похожи, они тоже европейцы, и тоже у них...
Они европейцы, конечно, они европейцы классические, может быть, даже в чем-то ходульные, потому что наши ребята, когда я запирался с ними в караоке-баре, это было неоднократно, заявляю об этом на радио «Комсомольская правда», они ведут себя достойнейшим образом. Это не футболисты. Про футболистов отдельные рассказы. Это не... Но они наслаждаются жизнью. Финнами я был в ресторациях и сегодня комментатор, один из бездарных комментаторов, которых ты имеешь обыкновение с удовольствием слушать, косноязычный, сказал, что финны очень скромные в жизни люди. Вот на радио «Комсомольская правда» подтверждаю, угу, что это очень скромные, улыбчивые парни. Почему про них говорят, что они алкоголики, нарушающие режим?
Ну, это стереотипы. Стереотипы, которым... Вот что футболисты, что хоккеисты. Вот этот момент звездности нарочитый, караоке, там какие-то зажиги безумные, он несколько преувеличен, потому что они смотрят... По большому счету, когда им? Ну, нам-то некогда с тобой, мы да, постоянно работаем.
А тут целый сезон из-за...
И тренировки.
Говорю, особливо, если разговаривать про наших НХЛовцев, когда «Комсомольская правда» давешняя, еще в прежнем виде существовавшая, вручала год за годом одному и тому же Овечкину приз Харламова.
Это был совместный проект с «Советским спортом», да.
Да, и я помню, как, во-первых, ни у одного не возникало вопроса, почему именно этому парню, потому что он стабилен из года в год, как Кушанашвили. Конечно, ему, только ему и давай. Вы можете над Роналду сколько угодно глумиться, но из года в год человек бьет рекорды. И когда я видел его отношение к маме, я думаю, и я встал, взял, выхватил микрофон у нашего коллеги и сказал, да ты хоть иди, напейся и отпусти вожжи, ты имеешь право, у тебя 82 игры в сезон, приезжаешь, играешь с больной спиной и ногами за сборную России, не отказывая вызову, не отказываясь от вызова национальную сборную, более того, обставляя это так, как только неблагодарный сын может отказаться выступать за свою страну. Вот когда они пройдут финал, а в финале еще... сильнее.
Атар, я предлагаю про финал поговорить после маленькой паузы. Это Атар Кушанашвили, Павел Садков. Спортивная программа, специальный выпуск, посвященный финалу и полуфиналу чемпионата мира.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте, новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда», Павел Садков и Атар Кушанашвили.
Добрый день.
Мы обсуждаем спортивные события. Атар, мы с тобой поговорили про завтрашний матч с финнами, который предстоит нашей команде. Но, честно говоря, не хочется говорить о том, что будет дальше, но хочется надеяться, что будет финал. Как ты думаешь?
Я всегда, ну вы же, Паша, вы, ты, я же никак не могу определиться. Мы с тобой как корифаны. По версии Николая Расторгуева, который этим словом опошлил русский язык. А с другой стороны, я на «вы» к тебе.
Давай лучше на «ты», если не возражаешь.
Паша, для меня честь. Паша, ну, во-первых, все знают меня как не поддающегося уже перевоспитанию оптимиста. Я всегда, даже когда мы проигрываем на футболе либо в хоккее, до последней минуты я верю, что они забьют. До последней.
Ну, слушай, ну вот как тебе канадцы?
Я верю, что они выйдут туда, поймут, что люди, пришедшие с семьями вокруг, это не крест. Ну, крест в каком-то смысле, который нужно нести. Но это не должно их раскрепостить. У них есть тренер, который в раздевалке скажет: получите удовольствие просто. Это очень важно. И я верю, что в этот момент они прикроют глаза, послушав важные слова, напеваемые, сами их пропоют и подумают: а чего? В конце концов.
А что, собственно, да.
Это спорт, а он мир.
Хорошо, Антон, другую тему предлагаю обсудить. Чемпионат мира в Москве – огромное событие. Люди мечтают попасть на матчи сборной России. Сделать это практически невозможно. Я хотел поговорить о ценах на билетах. Вот цены на билеты гигантские. Как тебе кажется, это вообще, понимаешь, что не совсем наши это устанавливают?
Это наши устанавливают. Я работал на спортивном радио одном, и я эту тему поднимал изо дня в день. Со мной вступали в перепалку спортивные чиновники. Почему вы все время так плохо думаете о наших людях? Вот как раз именно я и хорошо о них думаю. Я думаю о них с сочувствием, состраданием. А вы меня упрекаете в том, что я и занижаю их доходы. Я был в Воронеже, в семье гостил. После блестящего, в отличие от Тимати, выступления Тимати в этом же городе, днем раньше до меня, блестящего выступления, пошел в гости в одной семье. Там медсестра, глава семейства работает в торговой сфере. У нас возник разговор, они хотели купить с сыном билеты на чемпионат мира по хоккею. Ну и я, который с удовольствием у них там столовался, ем и спрашиваю: а сколько у вас зарплата какая-то? И вот мы здесь ведем перепалку каким-то чиновникам, помощникам Мутко. Ну и медсестра мне не обинуясь отвечает: у меня 11 тысяч рублей в месяц. 11 тысяч рублей в месяц.
Ну, это вот цена на билет полуфинального матча.
11 тысяч рублей.
Самый дешевый.
А вы, я в торговом центре охранник. А мне товарищ, это семья близкая. Они хотели, чтобы я, как друг Малахова, часть Большого ТВ, расписался у них. Это обычная семья. Они хотели купить. А вы где работаете? А я работаю в торговом центре, здесь же недалеко. А у вас сколько зарплата? 15 тысяч рублей. Я не знаю, сколько эти люди должны зарабатывать и сколько они должны откладывать, сколько световых циклов, чтобы позволить себе на эту чертову игру сходить и умаслить сына, для которого это предел мечтаний. Честно говоря, я не расплакался там из жалости к ним только по одной причине. Я для них был...
Ну да, уже событие, да.
Шон Пен. Но когда я вернулся, этого человека вызвал на виртуальный ковер и спросил его: что ж вы, пес смердящий, мне рассказываете, что наши люди зарабатывают хорошо? Ну зачем вы врете мне? Вот эта семья не отказала, у них еще была дорога, они должны были купить на самые вожделенные матчи.
Ну да, это становится нереальным.
И ребенок, который знает, что у папы трудности, у мамы мало денег, говорит: да купите мне мороженое, а ты не можешь его купить. Тогда ты начинаешь злиться. И этот заместитель министра, который живет на миллионы долларов, на миллионы тысяч, на тысячи рублей живет, на десятки, сотни тысяч, он не держит в голове и в уме, и не держит за тех, о ком нужно родить эту воронежскую семью.
Я вступлюсь даже не за министра, сколько за тех людей, которые выставляют цены на билеты. Все-таки устанавливает цены Международная федерация на матч чемпионата мира.
Да, это правда. Аргумент, да.
И ясно, что доходы нашей страны несопоставимы, ребят, людей в нашей стране, с тем, что происходит в той же Европе. Но выхода, я не вижу. Кстати, ты вот готов болеть на... Масса фан-зон же бесплатно сейчас.
Я ходил туда.
Да, тебе нравится?
Конечно, я обожаю с людьми.
Сопоставимо это ощущение боления в фан-зоне?
Конечно, очень близкое ощущение. Очень близкое. Тем более, что на стадионах я имел дерзость болеть не так много и не так долго по времени. Я все время выбегал на поле. Одно из этих выбеганий стало...
Да, я зафиксировал лично.
Я на стадионе не высиживал. Во-первых, с моей псевдохаризматичной рожей там трудно высидеть, потому что тут же начинаются вопросы: почему я не там, где Михаил Грушевский жрет бутерброды, подластившись, в смысле ест бутерброды, Паша, да, мы же на радио все-таки, и насильно дружа с командой ЦСКА. И почему я не там? А я люблю с пацанами проводить время. Там, правда, бывают пацаны, которых даже мне приходится одергивать. Есть искусство хулиганить, которое изящное хулиганство, а есть хамство. Когда хамство начинается, при мне лучше этого не затевать. И моя компания жестко пресекает. Но если сравнивать ощущение в фан-зоне, это очень хорошая придумка. Я готов за это спустить, простить любую недоработку. Такое наслаждение получают люди, такое на минимум. Наши люди тем и хороши, потому я их полагаю славными, что им нужен минимум. Вот столько уважения, вот чуть-чуть уважения и какие-то минимум радости, которыми обставлен просмотр. Я не наблюдал там ни одного хама. Это сама атмосфера исключает возможность тобою быть ублюдком. Сама возможность, нету такой необходимости быть кем-то, потому что все как одна семья. Я думаю, ну это матч на подступах дальних, что ж так болеть-то? Это крики, это причастность к чему-то большему. Это вообще иррациональная тема. Подбирать слова можно часами. Ты чувствуешь, что тебя этот затягивает воронка боления за своих. И это непередаваемое, как бы речь не касалась нас с тобой, Паша, а люди, которые косноязычные, не могут подобрать к этому формулу.
Ты... А вот смотри, наши люди болеют по-другому. Вот просто я был на матчах как раз вот, когда ты выбегал на поле в 2004 году в Португалии, в фан-зонах. Я думал, господи, вот у нас, наверное, не очень так получится. Мы чуть менее эмоциональны, мы чуть менее открыты. Мы когда собираемся вместе, нам чуть-чуть неловко. Сейчас, кстати, это ушло. Вот за...
Хотя, по-моему, на нас равняются.
Да, да, болезни. Сейчас за 12 лет, и люди у нас раскрепостились, и научились быть вместе, и вот, ну, даже я так, понятно, что у нас такая шуточная во многом, да, история, но спорт, в принципе, не сильно серьезная история. Но если взять тоже бессмертный полк, и вот это понимание, когда люди выходят на улицу, да, и им не стыдно быть рядом, и в этом и открыться, и что-то,
это
что-то с проникновенным.
Это я чувствую.
А что произошло? Это буквально прошло 10, ну, вот 10 лет, 10, ну, 12 лет.
Я думаю, сейчас без подобострастия рассуждая, без подобострастия в адрес властей, без подобострастия в адрес тех людей, от которых зависела судьба отношений между теми, кто внятно объясняет, почему это важно, чтобы ты гордился местом рождения, Комсомольском на Амуре, чтобы ты знал, что твой дедушка лег под Курском. Надо было найти таких людей, которые внятно объяснили, что ты без этого безродный Иван, Фома, не верящий в святость каких-то отдельных вещей, Атар, который не смотрел фильм «Отец солдата», тогда какой же ты грузин, если ты не смотрел фильм «Разучхаидзе». Это где-то там, либо это квасной патриотизм был, такой оголтелый, давайте, ну, поберемся, да, в Стокгольме с кем-то. Теперь, когда мы вырастили людей, таких как Лазарев, Серега, поехавший на эстрадные спортивные чемпионаты Европы, и не опустившийся до истерики и перепалки, да, он понимает, в чем его сила.
Он молодец, правильно.
Появилось новое поколение. Он не нападает на выигравшую у него неправедным подсчетом голосов барышню. Он не позволяет себе. Я изумленно наблюдаю за Серегой. И он говорит, я понимаю свою силу хорошо. Что надо было, чему надо было случиться? Надо было, чтобы с экрана и из радио хорошими людьми были сказаны важные слова, без казенщины. Как это важно, когда ты вдруг... А потом человек думает, ну пойду-ка я на стадион, может они не врут мне, может там что-то другое. И вдруг, когда я увидел трансляцию Олимпийских игр открытия в Сочи, Эрнст это был, или группа единомышленников. Но как это было сделано, даже если это предваряло сами схватки за золото, но вот эта история твоей страны, представь, действительно, это же здесь написали Анну Каренину, и «Войну и мир» снял Бондарчук, не отвечающий за сына. И это же здесь девочки, играющие тему рискованной любви, покорили весь мир, какими бы они ни были. Это же здесь родился Павел Буре. Это же здесь Иосиф Кобзон. И это же, да, и вот это вдруг, и там люди встают, раз, раз, и ты начинаешь, и для этого не нужно быть пьяным, не нужно нюхать для этого, а ты просто, это твоя земля.
С другом. Слушай, вот, кстати, ты произнес великое имя Павла Буре, вот это мой любимый хоккеист.
Самый близкий из них, товарищ.
Да, искренне говорю, я смотрю на этого человека, я всегда вспоминаю его матчи, но при этом я понимаю, что это даже недавно было фейк в интернете о том, как вышла какая-то бумажка агитационная, где стоит Павел Буре, написано «Павел Буре – олимпийский чемпион». Он не был олимпийским чемпионом.
Не был, да.
У него практически нет титулов. При этом это, я считаю, один из величайших хоккеистов.
Культовый, знаковый. Угодно,
да. Но как к этому относиться? Вот Александр Овечкин при всем своем великолепии, что бы ни произошло завтра, когда он играет с финнами, даже если наши, не дай бог, проиграют, он останется Александром Овечкиным.
Конечно. Паша, сколько тем там еще
обсуждать? Мы прервемся буквально несколько минут и продолжим. Это Атар Кусунашвили, Павел Садков. Мы обсуждаем спортивные события.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», Атар Кушанашвили, Павел Садков. Мы
приветствуем вас.
Обсуждаем самые важные спортивные события ближайшего уикенда. Атар, ну, важное событие для всех, кто любит футбол, а мы с тобой любим футбол. Заканчивается чемпионат России. В субботу в 13:30 в одно время пройдут все матчи чемпионата России. Решается масса. Такого количества интриг я не помню. Решается, кто станет чемпионом. Напомню, претендуют ЦСКА и Ростов. Решается, кто будет в Лиге Европы. Локомотив, Спартак, Краснодар, Зенит уже там. Но, тем не менее, имеет значение, как играть. Самое главное решается для московских болельщиков, вне зависимости от вероисповедания, за кого они болеют. Это вопрос с московским «Динамо». Потому что, я думаю, все москвичи так или иначе мечтают, чтобы команда осталась легендарной. Напомню, единственная команда в истории нашей страны ни разу не вылетала из высшего дивизиона. Для того, чтобы победить, остаться, нужно совершить подвиг. Надо обыграть «Зенит». Не просто кого-то, а «Зенит». И это, конечно, очень сложно. Скорее всего, не получится, но мы очень ждем этого. Атар, чего ты ждешь от этого тура? И какие у тебя предчувствия?
Ну, я, во-первых, жду самой субботы, потому что независимо от исхода матча, я буду названивать тем, кто ругал последними словами российский чемпионат. Я никогда не разделяю упадочных разговоров, тем более пренебрежительных, про то, где я живу. У меня есть много претензий к основам патриотизму, но у меня всегда вызывало возмущение, когда говорили, что никто не умеет играть здесь, и команды слабые. Посмотрите, что мы имеем в итоге. Мы имеем совершенную неопределенность по всем пунктам.
Да, абсолютно.
Мы имеем мастеров, которые боятся выходить против команд, занимающих последние места. У них дрожат коленки, когда они играют с какой-нибудь Мордовией. А в отношении Мордовии, вот даже моя оговорка неуместна, не какая-нибудь Мордовия, а где люди без денег бились и умирали в подкатах. И мы получили в этом году огромное количество наших русских коучей, я сейчас иронию употребляю, это иноземное слово, тренеры раскрылись по-другому. И я жду, конечно, чтобы ЦСКА стал чемпионом, это моя...
Атар болеет за ЦСКА.
Но при этом, если вдруг ЦСКА проиграет по делу, и у меня будет повод другой. Порадоваться, что команде, которые пели отходную в начале чемпионата, Ростов, показали, как за счет дисциплины железной можно привести себя в порядок и весь город настроить на то, чтобы они гордились этой командой. Там как пришел человек, который знает. Вот. Там...
Я напомню, Курбан Бердыев пришел в Ростов.
И привел
команду, вот... которая должна была, ну, по большому счету, бороться за выживание.
Привел в порядок футболистов. Кто-то сказал...
Они уже в Лиге Чемпионов сейчас.
Они уже в Лиге Чемпионов. И Варяг, который тренировал самую богатую команду страны «Зенит», португалец Вилаш Боаш, в исходе турнира не мог одолеть разваливающийся на части «Локомотив», который этой ничьей...
Слушай, ну а как «Локомотив» стал? Казалось бы, все.
Мне жалко, что его удалят.
Они потеряли, казалось бы, шанс. Они-то проиграли два матча. Ужасно играли. Они вышли против «Зенита». Я честно скажу, я лично говорил, я вот готов признаться, что нет, ну, понятно, что «Зенит», «Локомотив» обыгрывает там само собой. «Локомотив» бился, мог выиграть вполне. Ребята, слушай, но с другой стороны, вот мы с тобой считаем себя так или иначе спортивными экспертами. К тому, насколько это бессмысленное название «спортивный эксперт», я хочу сказать, что ну, 99 про спортивных экспертов в Англии сказали, что Лестер либо покинет премьер-лигу, либо...
Я слышал эти разговоры. Весь год.
Они стали чемпионами Англии. Большинство экспертов предрекало Ростову битву за выживание. Ростов сейчас...
Я сам предрекал.
На данную секунду на втором месте, но он вполне может выиграть.
Более того, я могу...
Блестящие шансы есть на золото.
Во всеуслышание заявите здесь на не чужом мне радио «Комсомольская правда». Я был одним из тех, кто хихикал над Ростовом. Я вел свадьбу генерального директора Александра
Шикунов, по-моему.
Да, ага. Вот я вел его свадьбу. блестяще вел, они до сих пор не развелись. Я его переспрашивал в эфире другой станции.
Другая статистика, да, обычно?
Когда я веду, то это обречено.
Не говори.
Я искренне восхищаюсь. Но тем-то я и отличаюсь от других кликуш и псевдоэкспертов, как правильно иронично было замечено, что я всегда беру свои слова назад, если ошибался. Вот у меня вызывает изумление, как можно было этому угрюмому человеку, а в нашем создании стереотипном...
Ты про Бердыева.
Вот мне он казался хмурым, когда он пустился в пляс после гола ЦСКА.
Да.
Атар в подпитии.
Я напомню нашим радиослушателям, кто, возможно, не знает, о ком мы сейчас говорим. Курбан Бердыев, наставник сейчас Ростова, а до этого Казанского Рубина. Человек-маска, человек без эмоций.
Хмурый, сосредоточенный.
Он сидит с четками, он редко что-то...
Набожный.
И когда он пустился в пляс, и вся страна это видела, это, конечно, было потрясающе.
Вот, Леша Дельвич, спорт. Вот это кадры увидишь и поймешь, за что люди делают спорт.
Кстати, я должен сказать, что большинство игроков, которые говорят о Бердыеве, о том, как он общается, говорят, что он очень человечный, он на самом деле все видит и подмечает, и за этой маской такого абсолютно... Ну, к нему, действительно, страшно подойти вот иногда.
Душевнейший человек. Вот Новосельцев подтвердил это в интервью.
Да, вот это такое, вот как сказать, наверное, восточное, да, когда весь дом закрыт, а внутри там во дворе происходит...
Поэтому его упрекали в том, что во всех командах, куда он приходит, он требовал карт-бланш на то, чтобы управлять всеми сферами от хозяйства.
Да,
а Новосельцев это объяснил по-другому. Он говорит, не было на моем веку ни Божовича, он Божовича имел в виду, и всех остальных 35 грузинов, которые руководили командой, не было никого, кто бы так за нас стоял горой.
Ну, да.
И видно,
да.
К нему приходят, у меня жилищные условия плохие. Ну, вот слушайте, почему
я просто хочу...
хотел.
Бердыев что сделал? Когда Бердыев пришел в Рубин, эта команда никогда ничего не выигрывала. При всем уважении, никогда ничего не выигрывала. И он сделал из нее двукратного чемпиона России. Одного из лидеров до сих пор на старых дрожжах, что называется, эта команда среди грандов. Ну, то есть это,
и теперь, конечно... от этой команды его бывшей зависит...
И теперь от его бывшей команды зависит... Я напомню, что дело в том, что ЦСКА играет в Казани, и если армейцы не выигрывают, то Рубина, а Ростов побеждает
то
тогда чемпионом становится...
Дополнительных баллов.
Дополнительные там единственное, это очные встречи. По очным встречам ЦСКА хуже, чем Ростов. И Ростов станет чемпионом. Конечно, это будет фантастика для многих армейских болельщиков.
Но за этот год столько фантастического уже случилось, что...
Во все веришь.
Я так думаю, что это будет последний по времени матч, закрывающий сезон. А ЦСКА наполовину состоит из людей, которых воспитал я, сборников.
Это пугает, Атар.
И они должны будут в хорошем смысле выкабениваться перед главным тренером уже сборной страны.
Но есть же эта легендарная история о том, что большинство легионеров играет хорошо первые матчи и последние.
Ну, например, в «Зените», который неожиданно самым срамным образом закончил сезон. Закончил уже путевки в
Лигу чемпионов. Ну да, это правда, да.
И... вот бухали такие, вы это называете, Павел, как человек книжный, интеллигентный, инвестировали в нее, а я называю бухали миллионы долларов на то, чтобы была Лига чемпионов. И хотя бы путевка после того, как они оступились там, непосредственно в розыгрыше этого года. Не выполнена ни одна задача.
Но кубок выиграли.
Теперь все разговоры от лукавого, что продлевать контракт с Вилошем Бошем, они отпали сами собой. А теперь разговоры про Пеллегрини. Но не момент в том, самый сомнительный момент, что когда получали желтые карточки легионеры, тут же возникла вполне жизнеспособная для меня версия о том, что нарывались на желтые карты.
Ну, это же известная история. Предпоследний тур, чтобы пораньше уехать. Конечно.
Но Халк обещал, который удивляет меня своим поведением, он не подписывает контракт, несмотря на отсутствие Лиги чемпионов. Он засмеялся на пресс-конференции в Питере и говорил, ну на кого я ставлю Дзюбу?
Да. Халк, при том, что, вот, честно говоря, я искренне, опять же, раз сейчас у нас такая исповедь, и мы признаем в своих ошибках, да. Я считал его халтурщиком и разгильдяем,
Паша,
но мы
считал.
С ним пообщались во время церемонии «Джентльмен год», когда мы вручали ему смокинг, и мы смотрим, как он сейчас ведет себя как лидер команды, он потрясающий.
Но он вышел на питерскую мостовую и танцевал для мальчика.
Для больного.
Хворого, той самой болезнью. У меня нет никаких других вопросов к нему. И я никогда не считал деньги, ни артистические, ни... Вот я когда... У меня была одна претензия. Ну, ты хотя бы попробуй спеть живьем, когда я занимался критикой музыкальной. Ну, хотя бы попробуй, чтобы соответствовать своим гонорарам. Ну, не обманывай людей. Ты микрофон не узнаешь, как включать. Но когда Халк не деградирует в чемпионате, а напротив растет. Это первый пример того, как разговоры про наш чемпионат, что это хоспис. Для, не имеет никакого. И посмотрите, что мы имеем в субботу. Перекличку, как мы будем следить за всеми матчами, потому что это триллер.
Это триллер.
Вот
это
поэтому триллер, нужно уважать то, уважать страну и чемпионат своей
страны. Атар, ну мы знаем, почему ругают чемпионат России. Чемпионат России ругают, потому что мало стадионов, и мало народу ходит, не везде хорошие условия. Не всегда хорошая трансляция.
Это все до чемпионата известного, который я вам подарил. Это
да,
чемпионат, который я подарил вам 2018 года. Уверяю
почему
тебя.
Я не верю тебе, Атар?
Потому что я лгун.
Ну, действительно, у нас будет чемпионат мира по футболу. В Москве сейчас строится несколько стадионов. Блестящий стадион, я твое слово использовал, блестящий. Стадион Спартака, открытие, великолепный стадион. Стадион ЦСКА мы ждем летом открытия. Стадион Динамо строится, который, ну, судя по тому, что каждый день проезжаю мимо этой стройки, я понимаю, что это что-то выдающееся.
Очень хочется, чтобы Динамо, где там рядышком стоит обелиск Яшину, чтобы оно не, ну просто, назовем это не матерным словом, не опростоволосилось.
Да. Мы прервемся буквально на несколько минут, продолжим обсуждать спортивные события. Меня зовут Павел Садков и Атар Кушанашвили.
Только у нас на радио «Комсомольская правда». И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект «Радио Комсомольская правда». «Радио Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени. Только у нас на радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков, Атар Кушанашвили. Мы в студии обсуждаем спортивные события. Атар, чемпионат России – это блестящий, интереснейший, потрясающий триллер, как ты сказал. Но он закончится завтра. А потом будет другое. Потом будет чемпионат Европы по футболу.
Да.
И чемпионат Европы по футболу начинается с анекдота, потому что все говорят, что все сборные назвали состав на чемпионат Европы. А Слуцкий назвал состав на игру «Что, где, когда», где играет его команда в главе с ним из игроков сборной России составленная. Как ты относишься к этому, ну, не знаю, вызову, перчатке мировому?
Если, нет, у России свой особый мнение. Путь, как и у моей малой родины Грузии, свой особый путь. Если следовать, если знать мировоззрение и миропонимание Слуцким, если знать, кто, чем движет, что движет этим человеком, когда он что-то делает, то надо понимать, что на первый план выходит после этого тяжелейшего чемпионата чувство юмора, ирония. И потом должен заметить, я буду смотреть эту игру.
Я напомню, это Первый канал, это 22 часа, игра «Что, где, когда», в воскресенье, ближайшее воскресенье, 22 число.
И я буду смотреть. Мне очень нравится сама идея, что при существующем стереотипе, который гласит, что футболисты недалекие и в интеллектуальном смысле мертвецы, мне нравится сама идея, что из футболистов сколотили какую-то команду, которая точно знает, что 2 же 24, а лучшие парни на земле – это Садков и Кушанашвили. Ну, хотя бы эти ответы, они знают на
самые… Ну, что-то очевидное, да.
На аксиом. Это эти аксиоматические вещи. И мне нравится манера поведения не на поле, там понятно, почему он переживает и трепыхается, а с людьми, как общается Леонид Слуцкий. Мне кажется, что с заявками мы всегда успеем, но то, как начинает сборная крестовый поход за выход из группы в Англии, меня больше другое заботит. Вот другое заботит. Что, где, когда, дай бог здоровья, чтобы они там угадали ответ хотя бы на один вопрос. Меня заботит 11 июня. Меня заботит, как Слуцкий, будучи тренером, раскрывшимся так ярко, утрет нос старичку знатному, Ходжсону. Мне кажется...
Это напомни нашим...
11 июня мы начинаем крестовый поход за выход из группы на чемпионате Европы, где, наверное, вы увидите меня и, может быть, даже выбегающим на поле, если судья будет чудить.
Не надо.
11 июня. Меня спрашивают, почему ты привязался к игре с Англией? А вот как, это как русская пословица есть, как корабль назовешь, так он и первая игра. А мои родители говорили, ну сразу понятно, когда с наши выйдут с финами в хоккейный. Вот это такая же аналогия. 11 июня Павел Садков, миллионы поклонников «Комсомольской правды» и даже отрицающая родство со мной моя старшая дочь, нудистка и эпикурейка, увидят все по лицам наших игроков, что Руни им не указ никакой. Они уже играли в «Что, где, когда», им ничего не страшно.
Им ничего не страшно,
как и Борис Кюбов. И они даже обсуждались в программе Садкова Кушнашвили. Теперь уже ничего не страшно.
Атар, ну, на самом деле, ну, я справедливости ради, я понимаю, что у нас команда сейчас не худшая из тех, что ездили на чемпионат Европы, по-моему.
Не худшая, конечно.
Но и, наверное, и не лучше. У тебя есть прогноз на то, как выступит наша команда?
Я могу сказать, они меньше меня беспокоят, чем хоккеисты.
Я напомню формулу, да, в турнире. Она
там
раз поменялась.
Три, там три,
да, уже больше выходят. Команд выходит. Во-первых, больше групп. И некоторые команды с третьего места попадают в плей-офф. Поэтому шансы, ну, формально увеличиваются.
Но они значительно увеличиваются.
Они значительно увеличиваются.
И более того, специалисты футбольные штыки восприняли такое послабление, да, допущенное, да, организаторами. Я не слышал ни одного положительного отзыва. Ну, тогда вы уже мою команду из Красногорска включите туда, и мы тоже будем играть. Но я отвечу на вопрос буквальным образом. Беспокоит. Меня не беспокоит футбольная сборная. Она меня беспокоит гораздо меньше, чем хоккейная. От хоккеистов, как от людей гораздо более в общественном сознании мастеровитых, нежели наши футболисты, хоккеисты, как бы они ни проигрывали, все равно на голову выше футболистов, потому что футболисты – это мишени, ходячие для сардонизма, сарказма в стране. Хоккеисты вызывают больше пиетета, почитания. Перед матчем с финнами я больше переживаю, чем перед матчами чемпионата Европы футболистов. Я уверен, что наши будут смотреться там более чем достойно. Я совершенно точно знаю, что команда у нас не слабее Словакии, Уэльса и Англии. И я думаю, что при таком тренере и при таком нахальстве, которое
вот,
есть...
Вот, да, да, да.
Просто
да.
Терять совершенно нечего.
А я скажу вот еще, Атар. То, что мы с тобой до этого обсуждали чемпионат России, то, что там появляется такая интрига и такое количество игроков, которые в этом сезоне раскрылись, тот же Смолов, о котором, честно говоря, многие забыли, тот же Дзюба, который в «Зените» очень неплохо себя проявил, ребята из ЦСКА, да, которые... Тут же Головин, да, не знаю, он не попадет в сборную, но тем не менее, да, есть какая-то... Хороший чемпионат, вы давно говорили, хороший чемпионат, хорошая сборная. Вот первый раз мы получаем какую-то отдачу от нашего чемпионата, наконец-то.
И будем получать.
Эта отдача была в 2008, когда ЦСКА, потом «Зенит» выиграли Кубок УЕФА. После этого мы стали в полуфинале в чемпионате Европы оказались. И нечто подобное, есть надежда, что произойдет сейчас, по-моему. Потому что это робкая надежда. Понятно, что все может сломаться. И очень многое зависит от матча.
Нет, не сломается. Вот тут я, как ни странно, из моих... уста человека, который костерит все подряд и всех подряд костит, услышать такую, даже некую, мне кажется, на мою твердолобость, оптимистическую формулировку, вот за них я не беспокоюсь. Они наглые люди. Они слишком высокие ожидания от хоккеистов. Их любит Путин, их любят мы говорим об них в эфире каждый день, мы говорим, что это лучшие парни на земле. Над футболистами мы смеемся. Они так привыкли сами о себе беспокоиться и биться там.
Да.
Это другой момент, и они выйдут. Вот когда я жду с таким удовольствием 11 июня. Матч с Англией, которая все эти годы ничего не завоевывала на ристалищах, будет доказательством моим словам. Но пока я болею хоккеем, конечно. Пока я болею хоккеем.
Атар, вот чемпионат Европы... Тоже не навсегда, да? Следующее событие – это Олимпийские игры. И тут у нас большие проблемы. Непонятно вообще, мы поедем или нет. И в каком
составе? У меня для вас неутешительный прогноз. Судя по тому, что даже Бах, который жал руку нашему первому лицу, но тем не менее не может уже не высказаться на эту тему, его, как мы говорим у нас
Томас Бах – это президент Международного Олимпийского комитета.
Я смотрел вчера фото, рассматривал с умилением фото, как они ручкались и закончили общение рукобитием, будем общаться, дружить и так далее. А вот сейчас в России присутствует на чемпионате мира по хоккею в Питере и в Москве Фазель, которого переизбрали хоккейным главой Европы. И он говорит, как же жаль будет, но скорее всего к этому все идет, если выдающиеся русские спортсмены не поедут на Олимпиаду. Уже если допускается, не в качестве гипотезы, а в качестве жизнеспособной версии, а не конспирологической, что сборная России не поедет, все. Я вспоминаю лицо, скажем, Есенбаевой.
Да.
Чичеровой, которая сказала, как вы смеете всех мазать одной краской.
Да.
Но, увы, Паша, у меня для тебя и для слушателей есть печальный прогноз. Мне кажется, что если президент Олимпийского комитета всея вселенной говорит, что, скорее всего, из-за обилия отвратительных результативных допинг-тестов нам придется прибегнуть к этому неприятному для нас. Но это нам слабое утешение.
Но это никакое утешение, на самом деле.
Такого калибра. Один наш коллега с тобой написал. Если вы знали про Чагина, а Чагин – это глава сборной по спортивной ходьбе. Ну, департамента, назовем так. Отвечавший за спортивный ходоков.
Да, да.
Из года в год. Даже тогда, когда ему предъявили 300 обвинений, он хохотал над вами московскими жлобами, сидя в Саранске. В Саранске – самый главный центр подготовки ходоков. И говорит, ну если Чагин уголовник, а это уголовное преступление. Я прошу прощения, если надругался над фамилией, но если вы эту информацию опубликуете или достанете, увидите фамилию.
Ну, я согласен. То есть это все было безнаказанно. Это все было достаточно нагло, да.
Полгода. Был такой чуть Балахничев. Извините за...
Ну, Валентин Балахничев много лет возглавлял Федерацию легкой атлетики.
Понимаю, он не предъявил в ответ, кроме обиды человека, который с опытом, он не предъявил. Там тоже мешкали, тоже не разворачивали эти орудия в сторону России. Но вдруг одно к одному, и весь мир убежден, что мы строим империю.
Нет, на самом деле, действительно, у нас большая проблема в спорте, с олимпийским движением. Я, честно говоря, у меня есть с вами точка зрения на этот счет. Я считаю, что то, что происходит, должно было произойти. Проблемы у нас в спорте действительно были. И то, что сейчас может... катастрофическая история с Олимпиадой, катастрофическая.
Может быть, это очищение?
Да. Ты понимаешь, может быть, с этого начнется настоящее спортивное возрождение нашей страны. Опять же, я говорю не как лжепатриот, а как патриот, да, как великой спортивной державы. Потому что действительно у нас есть абсолютно все для того, чтобы... Ну, я вижу детей, которые занимаются спортом, все наши спортшколы забиты, у нас есть культ спорта, у нас масса проблем с детским спортом, но они как минимум решаются.
Это правда, Паша. Да. Очищение – это как это называется по-русски, как об этом писал ранний Павел Садков, отрясти прах с ног,
да,
забыть,
да,
отринуть, да, то, что было,
да,
и начать заново самоутверждаться в глазах тех, кто... Как ты должен выйти? Мне Поветкина жаль. У него
У
него сейчас должен был быть бой. Мы ждали этого боя, потому что тяжелый...
Шарапова, самый... ну, слушай, я...
А Шарапова должен заметить вот какую... Вот оселок на то, какой степень гнилости твоей. Спортсмены против нее возмутились. Там Панарина спрашивает, что такое мельдоний? Он говорит, ну, я объясняю спортсменам. Это такой маленький витаминчик, угу, который ничего собой не представляет. Но сколько у самих же туземных спортсменов против Шараповой накопилось претензий из-за того, что она побеждала перманентно. Они, кто же выказал сочувствие? Я это уже забыл. Я помню, как Надаль сказал. Надаль. Мне она всегда казалась отвратительной.
Слушай, Федерер, по-моему, поддержал ее.
Федерер поддержал. Да. А Надаль, ну она, во-первых, барышня. Во-вторых, не она сама это себе дала. И она извинилась. Чуть едва сдерживая рыдание. Ну, понятно, что вина ее есть. Но ты-то мужского пола. Чего ты на усугубляешь
как эту, ты говоришь, проблему? Как говорил ранний Кушанашвили, что тебе надо хроняка, да?
Хроняка, да.
Дорогие радиослушатели, мы в студии Атар Кушанашвили, Павел Садков. Завтра решающий матч для нашей хоккейной дружины. Атар, спасибо.
Спасибо, Паша. Спасибо.
Будем болеть.
Только у нас. На радио «Комсомольская правда».
Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой, потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени.